Наверняка уже трахаются. Сегодня в средней школе это обычная вещь. Он затормозил и включил аварийный сигнал. Мэри Кейт и Брент испуганно переглянулись. «Соскучились по разговорам?» — спросил он, глядя в зеркало. «Ну так поговорите на свежем воздухе». Он открыл двери и подождал, пока те не выбрались из автобуса. К черту! 8. 9:00 утра. Проныра Крейг скатился с кровати на пол. Сквозь раскрытое окно в его комнате на втором этаже нещадно палило солнце. В голове тошнотворно гудело, а писака наверху уже стучал на машинке. Господи, каким же надо быть кретином, чтобы долбить, как дятел, с утра до вечера? Добравшись до календаря, на стене Крейг посмотрел, какой наступил день недели. Вдруг уже пора получать пособие по безработице? К сожалению, сегодня была только среда. Похмелье было не особенно тяжелым. Он проторчал в заведении у Делла до самого закрытия, то есть до часу ночи. Но на $2 особо не разгуляешься. А когда они кончились, удалось выклинчить у посетителей всего-то пару кружек пива. С неудовольствием отметив про себя, что начал терять форму, Крейг поскреб щеку. Натянув зеленые рабочие брюки и теплую фуфайку, которую носил зимой и летом, Крейг открыл шкаф и достал свой завтрак, бутылку теплого пива, чтобы выпить на месте, и коробку с овсянкой из продуктового набора государственной помощи бедным для поглощения на кухне. Правда, он обещал хозяйке помочь по хозяйству, так что не исключено, что она его чем-то и угостит». Он не особо переживал, что это отголоски тех далеких времен, когда Ева Миллер делила с ним постель. Ее муж погиб от несчастного случая на лесопилке, который, несмотря на трагичность исхода, можно назвать даже курьезным. В те дни на лесопилке работало до 70 человек, и Ральф Миллер был одним из кандидатов на пост управляющего. А смешно было то, что Ральф Миллер и близко не подходил к станкам с 1952 года, то есть ни разу за все 7 лет, как его перевели из бригадира в дирекцию. Этим начальство выразило Ральфу свою благодарность, которую Проныра считал вполне заслуженной. Когда шквальный ветер перенес огонь большого пожара через Джойнтер-авеню, казалось, уже ничто не может спасти лесопилку. У пожарных расчетов, приехавших из 6 соседних городов, и без того хватало забот в Салем-Слоте, чтобы выделять людей для борьбы с огнем на лесопилке. Тогда Ральф Миллер мобилизовал всех рабочих 2-й смены и организовал из них пожарную команду, которая под его руководством поливала водой крышу лесопилки и в итоге сделала то, чего не сумели все остальные пожарные по другую сторону от Джойнтер-авеню, а именно соорудила противопожарный разрыв, который остановил огонь и направил на юг, где его смогли уже полностью потушить. Через 7 лет... показывая лесопилку потенциальным покупателям из Массачусетса, он, поскользнувшись в луже, случайно оступился и угодил в расщепитель древесных отходов прямо у них на глазах. Понятно, что сделка сорвалась. И спасенная им в 1951 году лесопилка окончательно закрылась в феврале 1960 года. И вот теперь, 16 лет спустя... Проныра снимал комнату у женщины, с которой когда-то спал и которую до сих пор находил чертовски привлекательной. Он посмотрелся в забрызганное водой зеркало и расчесал седые волосы, которые в 67 лет оставались густыми и красивыми. Казалось, они были единственной частью его внешности, над которой алкоголь оказался невластен. Затем он накинул рабочую рубашку и, прихватив коробку с овсянкой, отправился вниз. Едва Крейг оказался в залитой солнцем кухне, как его тут же атаковала вдова. «Послушай, Проныра, ты не мог бы протереть полиролем перила, когда позавтракаешь? Найдется минутка?» Они оба делали вид, что он помогает ей по доброте душевной, а вовсе не отрабатывает свое проживание в комнате, стоившей $14 в неделю. «Конечно, найдется, Ева. И еще ковер в гостиной. Надо перевернуть, я помню». «Как с утра голова?» — деловито поинтересовалась она, но Крейг уловил в ее тоне нотки жалости, хотя она и пыталась ее всячески скрыть. «Голова в порядке», — раздраженно заверил он, ставя кастрюлю с водой на конфорку. «Ты вчера пришел поздно, поэтому и спрашиваю». «Ты что?» «Шпионишь за мной?» — шутливо подмигнул Крейг и с удовольствием убедился, что Ева еще умеет краснеть, как школьница, хотя всякие любовные шалости они оставили лет 10 назад. «Послушай, Эд!» — она была единственной, кто по-прежнему называл его по имени. Для всех остальных он был пронырой, а пусть зовут как хотят, но прозвище прилепилось к нему прочно. «Не обращай внимания!» — проворчал он. «Я встал не с той ноги». «Судя по звуку, ты не встал, а упал!» Тут же отреагировала Ева и проныро хмыкнул. Он сварил и съел ненавистную овсянку, после чего взял полироли тряпки и вышел, не оглядываясь. Наверху по-прежнему раздавался стук пишущей машинки. Виняшпо, живший на том же этаже в комнате напротив, рассказывал, что этот парень начинает каждое утро в 9 часов и печатает до полудня. Потом в 3 часа садится снова и стучит до 6, а потом еще раз с 9 до полуночи. Проныра искренне не мог взять в толк, как в голове одного человека может умещаться столько слов. А так парень с виду был вполне приличным. И не исключено, что как-нибудь вечером его удастся раскрутить на несколько кружек пива в забегаловке Удала. Говорят, писатели любят выпить. Проныра принялся методично натирать полиролем перила, и его мысли снова вернулись к вдове. На деньги, полученные по страховке за гибель мужа, миссис Миллер превратила это здание в пансион и неплохо справлялась. А почему нет? Она вкалывала, как ломовая лошадь. Судя по всему, при живом муже она привыкла к регулярному сексу, а когда скорбь от его кончины улеглась, потребности дала себе знать. Господи, как же ей это дело нравилось! В те годы, самое начало 60-х, его называли Эдом, а не Пронырой. У него была хорошая работа, и он еще не пил. Вот тогда, одной январской ночью 1962 года, они с Евой оказались в одной постели. Перестав натирать перила, Проныра задумчиво посмотрел в узкое окошко на лестничной площадке 2-го этажа. За ним беспечно светило яркое летнее солнце, будто издеваясь над подступавшей осенью и холодной зимой, которая придет ей на смену. Так уж вышло, что они оказались в постели у нее в спальне, а когда все кончилось, она заплакала в темноте и сказала, что они поступили плохо. Он не согласился, хотя и сам не знал, хорошо это или плохо, да и не задумывался об этом. За окном завывал холодный северный ветер, а в спальне было тепло и безопасно, и они, в конце концов, уснули, прижавшись друг к другу, как убранное в коробку столовое серебро. Господи боже, время точно похоже на реку. Интересно, знает ли об этом писатель? Проныра снова вернулся к работе и начал натирать перила широкими, размашистыми движениями. 9. 10 часов утра. В начальной школе на Стэнли-стрит наступила перемена. Это невысокое новое здание, построенное на средства округа, являлось предметом настоящей гордости Салем-Слота. Современные, залитые светом классы только подчеркивали, какой старой и темной была средняя школа на Брок-стрит. Ричи Боддин, первый в школе задира, немало гордившийся этим обстоятельством, неторопливо вышел во двор, высматривая наглого умника, которому известны все ответы по математике. В его школе каждый новичок должен знать свое место и понимать, кто тут главный. Особенно такие учительские любимчики, как этот очкарик. В свои 11 лет Ричи весил целых 140 фунтов. Мать постоянно хвасталась перед знакомыми его невероятными размерами, так что он отлично знал, каким был огромным. Иногда ему даже казалось, что от его шагов дрожит земля. А когда он вырастет, обязательно станет тоже, как и отец, курить Camel. Четвертым и пятым классом он внушал ужас. А малышня вообще почитала его за школьное божество. Когда он перейдет в седьмой класс на Брок-стрит, здешний пантеон осиротеет, лишившись своего главного злого духа.